Сегодня тема, я назвал ее даже не «Выборы», а я назвал ее «Твой выбор». Знаете, что я увидел? Что, я покажу это в Библии, что это то, что сопровождает всю нашу жизнь. Это не то, что происходит в день там, парламентских выборов, там, или президентских выборов, или местных выборов, нет. Это то, что сопровождает всю нашу жизнь. И каждый из нас является следствием своих выборов. Все очень просто. Ты там, где ты должен быть. Ты тот, кем ты должен быть, соответственно, своего выбора. Ой, пастор, ну мне не нравится, где я нахожусь. Поменяй свой выбор. Что-то измени в своей жизни. Выбери другое. То, кто мы являемся, то, где мы находимся, то, что мы имеем, все это является следствием нашего выбора. Мы делаем выбор, и потом приходит время урожая, приходит время, когда мы пожинаем плоды своего выбора. Давайте посмотрим об этом в Библии. Я не буду слишком умничать. Вы знаете, все перед выборами умничают. Давайте хоть мы не будем. Откройте книгу «Бытие». Бытие, вторую главу. Иисус очень часто говорил о начале. Помните, Он ссылался на начало. Начало творения, оно имеет по себе очень важную, скажем, является очень важным в том плане, что Бог закладывал основание. И то основание, которое Бог заложил в начале, Он не менял никогда. Люди меняются, времена меняются, философии меняются, но Бог не меняется. И то, что Он заложил, не меняется. Поэтому хорошо возвращаться снова в начало и смотреть, как было в начале, что Бог заложил в начале. Книга «Бытие», первая глава – это очень важные главы для каждого из нас. Аминь. Итак, давайте посмотрим вторая глава, книга «Бытие», с 15 по 17 стих. «Бытие», вторая глава, с 15 по 17 стих, где написано следующее. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот такой маленький, отрывок из Библии, мы будем сегодня на нем основываться и от него оттолкнемся, чтобы рассуждать. Знаете, даже вот первое, сразу только читаешь первые слова, и сразу радость приходит. Не знаю, к вам приходит радость, когда вы Библию читаете или нет? «И взял Господь человека, которого сотворил, да? И что он сделал? И поселил его в пустыре, где все плохо, нет? Куда он поместил его? В Эдемский сад. Это есть изначально, или как воля Божья, совершенная воля Божья. Что хочет делать Бог? Помещать нас в Эдемский сад. Он никогда не изменится, Бог, в своем намерении о нас, как Иеремия пророчествует Духом Святым. Только Бог знает намерение о нас. Намерение во благо, а не во зло. Его цель та же самая – взять тебя из пустыря твоей жизни и поместить в Эдемский сад. Ну, я не об этом сегодня, но мне нравится Библия, и каждое слово, знаете, как духовная конфета. Берешь и так приятно, вкушаешь, не так ли? Итак, или не так? Идем дальше. И дальше написано. «И заповедал Господь», 16 стих, «человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него». То есть с принятием пищи все в порядке. Изначально Бог сотворил и учредил, что надо кушать. Кушай, только не в эти дни, и наслаждайся. Но здесь вот о чем. Речь идет о дереве познания добра и зла, которое было там же, в Эдемском саду, о котором Бог заповедовал, чтобы не вкушал от плодов дерева познания добра и зла. Знаете, вокруг этого дерева познания добра и зла очень много споров, разговоров, но это то, о чем мы сегодня порассуждаем, об этом дереве познания добра и зла. И первое, что я хотел бы сказать, что это дерево познания добра, оно действует до сих пор. Оно показывает на то, ты раб или свободный. Дерево познания добра и зла, которое когда-то там было в Едемском саду, и где оно делалось, никто не знает, оно живо до сих пор и до сих пор работает. Каким образом? Оно определяет, ты раб или ты свободный человек. Это дерево до сих пор является индикатором. Есть немало людей, которые говорят, зачем Бог поместил это дерево познания добра и зла, и если бы его не было, Адам бы не съел, не согрешил, не упало бы, не упал бы и человечество не упало бы, все это, зачем? Так рассуждают только рабы. Вы меня слышите? Это мышление рабов. Мне не нужен выбор. Мне вот скажите, что делать, и я буду делать это. Это рабское мышление. И каждый раз, когда вы хотите себя проверить или кого-то, дайте им почитать это место Писания. Все очень просто. И вы знаете, насколько человек раб по своей натуре. Раб, ему не нужен выбор. Раб, он хочет быть чьей-то собственностью, чтобы кто-то пользовался по своему усмотрению. Сказал, куда идти, куда не идти, что делать, чего не делать. Но Бог не творит, не плодит рабов. Дьявол плодит рабов. Дьявол плодит рабов. А Бог творит свободных людей. И для свободного человека очень важна возможность реализовать свою свободу. Как я могу быть свободным, если у меня нет права выбора? Если у тебя нет права выбора, ты не свободный. Вы со мной сейчас или нет? Свобода подразумевает выбор. Нет выбора, нет свободы. Поэтому первое, это дерево познания добра является индикатором, чтобы показать людям, кто они по сути своей, рабы или свободные. И, конечно же, мы с вами, как сыновья и дочери Бога, мы призваны быть свободными людьми. Мы призваны быть свободными людьми. Я так благодарен Богу за это. Итак, первое. Идем дальше. Есть несколько вещей, которые хочу сказать. Итак, дерево познания добра. Оно показывает на то, что выбор был установлен изначально. То есть, как только Бог сотворил человека, человек впервые открыл глаза. Был тот день, конкретный день. Я не знаю, чей календарь самый правильный, возможно, еврейский самый правильный. Но человечество не существует больше, там, сколько тысяч лет. Ученый мир врет так же, как и политический. И вы должны это знать. Иногда я смотрю, люди иногда думают, что ученые, там все святые люди, а там политики, там они врут. А ученые, если скажут, если будет написано доктор каких-то наук, то... Вы знаете, эти доктора, можно, эти вот степени можно покупать и продавать. Все продается и покупается. И в безбожном мире правят всем деньги правят. Кто платит, тот заказывает музыку. О чем говорить, как говорить. Все очень просто. И ученые люди тоже есть хотят. Вы знаете, что люди, которые ученые, они кушают тоже. Они не идеями питаются. Им нужно сесть и хорошо покушать, чтобы потом уткнуться в книжки и в свои лаборатории уйти, исследования и так далее. Поэтому они тоже... На том же крючке. Я сколько люблю эти передачи разного научного характера, но иногда думаю, Боже, какая наглая ложь. Как бессовестно врут. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами, я возвращаюсь к этой мысли, которую я хотел сказать. А что я хотел сказать вам? Уже и забыл, что хотел сказать. Ну, пойдем дальше, да и все. Дерево познания добра и зла, которое Бог поместил, Он поместил, неважно, какое это было дерево. Кто-то говорит яблоко, да нет, не написано, что это яблоко. Кто-то говорит апельсин, наверное, потому что apple-sin, яблоко греха. Да? Apple-sin – это яблоко греха, да? Правильно? Ну, оранж, это ласково так. Но неважно, какой это был плод, не имеет никакого значения. Вполне возможно, что там было нормальное дерево с нормальными плодами. Вполне возможно. Но было значение в самом слове от Бога, который сказал, вот это дерево. Он не сказал, нельзя притрагиваться к нему, нельзя прислоняться к нему. Да прислоняйся сколько хочешь. Мы свободные люди, мы не боимся этого. Но не вкушай, не съешь это. Не возьми это, не съешь, не помести это внутрь себя. Вот о чем идет речь. И когда мы говорим о дереве познания добра и зла, мы говорим о Боге, который, как только сотворил человека и поместил его в Едемский сад, он сразу же, после того, когда человек открыл глаза и услышал Бога, и увидел творение, был помещен в Едемский сад, он сразу же стал перед фактом выбора. Это означает, что не мы придумали этот фактор выбора. И мы даже не выбираем, выбирать нам или не выбирать. У нас выбор только один. Выбирать надо. Бог так учредил изначально. Некоторые люди говорят, я не хочу выбирать, я не буду выбирать. Не выбирать – это тоже выбор. А я не пойду голосовать, не за кого голосовать. Тогда кто-то будет за тебя голосовать. Какой-нибудь алкаш придет и выберет за тебя. Определит твою судьбу. Ты этого хочешь? Но выбор все равно остается. И от выбора человек никуда не уйдет. Потому что Бог установил выбор изначально, в самом начале. Очень важно, чтобы мы это понимали. Очень важно, чтобы мы понимали, что выбор всегда связан с Богом. Отсутствие выбора всегда связано с дьяволом. Еще раз. Выбор связан с Богом. Отсутствие выбора связано с дьяволом. Почему я говорю, что советское время – это дьявольское время? Вопрос не в том, какие там люди были. Возможно, были там и там были и нормальные люди. Вы согласны со мной? Но сама система была демоническая. Она исключала выбор. Когда люди шли выбирать, они выбирали одну и ту же партию. Подумайте только. Вот так не пишите. Подумайте. Идите выбирайте. Из одной партии выберите. И люди, как в детском садике, шли на выборы выбирать из одной партии одну. Речь идет о чем мы говорим вообще, какой-то маразм. Но люди привыкают ко всему. И я хочу вам сказать, что очень важно, чтобы мы понимали, всякий раз, когда кто-то посягает на это право выбора, он посягает на Бога. И те, кто лишают выбора, они не могут быть от Бога, какими бы хорошими словами они ни пользовались. Вы со мной сейчас? Но они такие ласковые, они такие приятные люди, они так улыбаются. Они там сфотографировались и с частями, и с героями, и с пенсионерами. Я не имею в виду наши плакаты. А вообще плакаты имею в виду. И детей они так любят на плакатах. И если они лишают выбора, они от дьявола, это очень важно знать. Все, где выбора нет, там дьявол. Просто. Но это истина. Это от Бога. Вы со мной сейчас или нет? Написано, духовный судит обо всем. О нем судить никто не может. Кто познал ум Господень, чтобы мог о нем судить? И мы рассуждаем на основании слова. То, что Бог установил. То есть, какова ситуация в мире, в котором мы живем? Есть действие и противодействие. Есть Бог и противодействие Ему. Все, что Бог сотворил, дьявол против Его творения. Вы знаете, что дьявол против тебя? Он против института семьи. Я был на футболе вчера. А я же все слышу. Вы же знаете, я все слушаю, я на все смотрю, на все обращаю внимание. Мне все интересно. Я не такой человек, который съедет. Мне интересна игра, все, но я за всем наблюдаю. И вот они, этот футбольный матч состоится, или как там честь, как там, я постараюсь выстроить это предложение, как они там сначала на русском, потом на английском языке повторили то же самое, в принципе, то же самое. Против дискриминации на этнической, религиозной, думаю, о, неплохо, и сексуальной ориентации. Знаете, что это означает? Собрали 50 тысяч большинство мужчин и хотят из них сделать голубых. Массированно. Что это значит? Это атака на Божье творение. Бог не сотворил Адама и Адама, или Адама и Степана. Бог сотворил Адама и Еву. Но я слышал это своими глазами. И как бы, а что произошло? Да вроде бы ничего страшного. Это как раз вот та идеология. Это вот то, когда вкладывают в мозги постепенно. И человек вначале, да нет, нет, нет. А потом, да ничего, да ничего страшного. А потом, ой. И понесло человека. Это работает вот так. Вы понимаете? И за один день вода камень точит. То же самое, есть сила в словах. И когда я был на стадионе, и 50 тысяч человек слышали это все. Я не знаю, услышали или нет, но я услышал. И я хочу вам сказать, что это? Это была демонстрация разрушительной силы семьи. Законно все. Ведь никого же не привели к уголовной ответственности, правда же? Уголовное дело не завели. Но это и есть атака на институт семьи. Я скажу вам, есть так много всего, что происходит в мире. И мы с вами, как верующие люди, должны быть зрячими. Должны ориентироваться. Как свободные люди, а не рабы. А рабы идут толпой. Какая разница, что там, куда бежать, лишь бы толпой. Свободные люди сами выбирают свой путь. Они решают, зачем идти, а зачем нет. Что делать, а чего нет. Вот что значит быть свободным человеком. Аминь. Скажите рядом сидящему с вами, вы свободный человек. Итак, мы живем в мире, где существует Божье установление, Божье творение. И существует серьезная атака и давление на Божье творение. Все, что Бог создал, это подвергается серьезной атаке, давлению и разрушительной силе. Мы должны это понимать. Для того, чтобы понимать, нам нужно, конечно, читать Библию и видеть, что Библия говорит об этом. Чтобы у нас была правильная жизненная позиция. Пожелайте рядом с вами, человеку, который сидит рядом с вами, пожелайте ему на самом деле правильной жизненной позиции. Итак, мы идем дальше. Времени так быстро, быстрее, чем я говорю. У меня еще времени сколько? Совсем мало осталось. Так, следующее, о чем я хочу сказать. Там же, в этих стихах, заложены права и обязанности. И права есть, и есть обязанности. О чем идет речь? Речь идет о том, что человек может пользоваться всем творением Божьим. И, в принципе, ограничений не так много. Это не просто было три дерева, и одно из них, с одного из них нельзя кушать, правда? Было бы обидно. Там были тысячи, может быть, миллионы деревьев. Одно только. Что, свет клином сошелся на этом дереве? Достаточно плодов. Деревья, кушай, ешь, пользуйся всем. То есть, я хочу сказать, Божий принцип достаточно прав для каждого человека. Права, права на жизнь, на отдых, на труд, на что еще? На отдых, я уже сказал, да, два раза. На образование. Это Бог придумал, а не государство. Еще раз. Это Бог придумал, а не государство. Это не государство дало тебе это, а Бог тебе дал это. Государство может как бы обеспечивать, отрегулировать вот все эти вопросы твоих прав. Но оно может и отнять твои права. И очень важно, чтобы мы с вами понимали, что есть вещи, которые не государство дало нам. В принципе, что дало государство нам? Единственное государство, оно существует только для одной цели, для координации. Всего лишь. Это отдельная тема. Это как регулировщик на дороге. Знаете, ты постой, ты езжай, теперь ты езжай, ты постой. Знаете, хорошо, что есть светофоры, есть знаки, есть регулировщики. Правильно, да? Это обеспечивает порядок. Все имеют право ехать, но не все одновременно должны ехать. Вы согласны со мной? Если все одновременно скажут, у меня право, мое право ехать, я поеду, будет проблема. Вы согласны со мной? Какова роль государства и государственных всех органов, чтобы не было этих столкновений? Конечно же, я сегодня говорю о вещах, которые как будто слоны свалились, знаете. О, оказывается, вот так. Но оказывается, вот так. Но я возвращаюсь к правам, что Бог дал права на все нам. И очень важно, чтобы то, что Бог дал нам, неважно, в каком виде вор пришел в твою жизнь, защищай свои права. Вы не услышали меня. Вор может одевать любую одежду. Его цель – украсть, убить, погубить. Его цель – проникнуть в твою жизнь и что-то отнять у тебя из того, что Бог дал тебе. Охраняй! Не только возделывай. Охраняй свой Эдемский сад. Вы здесь? Итак, права, обязанности. Здесь в этом стихе нет просто времени на каждом слове останавливаться, обязанности, знаете. Что такое обязанности в принципе? Ну, я давайте так скажу, наверное. Это связано с ответственностью. Человек является моральным существом. Человек является моральным существом. Человек является моральным существом. Бог является моральным существом. Ангелы являются моральными существами. Дьявол является моральным существом. Люди являются моральными существами. Но животные не являются моральными существами. Птицы не являются моральными существами. Рыбы не являются моральными существами. Мир желает стереть эту границу между моральными существами и как сказать, нельзя сказать неморальными существами, да? Или аморальными. Нет, ну просто животные не являются моральными существами. Мир пытается стереть эту границу, чтобы оправдать свою аморальность. Вы со мной сейчас? Вот для чего им нужна эта теория эволюции. Любой умный человек скажет, ну не может такое быть, что вот эти часы сами создались. Я смотрел передачу на днях. Вот эти животные, там динозавры, потом пришел такой период времени, и они решили, что им нужно быть больше. Ну что, мы все идиоты, что ли, или как? Не должны быть все, правда? Хотя бы некоторые из нас не должны быть. Но почему так массируется эта теория эволюции? Есть одна цель. Это оправдание аморальности и соответствующие из этого выгоды. Это тоже другая тема. Всегда есть выгоды. Прежде всего, финансовые выгоды. Табачные заводы и фабрики процветают. Я не буду продолжать дальше. Но я хочу вам сказать, на этом зарабатывается очень... Это огромные деньги. После вооружений идет эта сфера по прибыли. На пороках людей зарабатываются самые большие деньги на земле. Вы со мной сейчас? Пастор, давайте поговорим немножко об Иисусе Христе. Да мы все время о Нем и говорим, даже сейчас. Аминь. Я думаю, что очень важно, чтобы мы просто как верующие люди, ну, как бы ориентировались, понимали суть вещей. Просто ясность была в нашем сознании, в нашем сердце на основании Слова Божьего. Итак, я хочу вернуться к пониманию ответственности. Или то, что я сказал, моральный. Бог является моральным существом. Что такое быть моральным существом? Это знать разницу между добром и злом и нести ответственность за свои поступки. Бог ответственный за все, что Он делает. И Библия называет, говорит, что Бог святой. Что это значит? Все, что делал Бог, все, что Он делает, и все, что Он сделает, будет безукоризненно всегда. Почти никто не сказал аминь. Это хорошо знать. Библия говорит, что беззаконник не знает стыда. Он обвиняет Бога. Сам делает беззаконие. О, на кого же спихнуть все это? Ой, давайте крайнего найдем. Если на земле не нашел, давайте на небе найдем кого-нибудь. Он виноват. Дети голодают, Бог виноват. Землетрясение, Бог виноват. Наводнение, Бог виноват. Они не говорят о том, что мы выкопали, выкорчировали все деревья, срубили, пустили на прибыль, что мы опустошили огромные районы, и что из-за этого начались оползни, и вода потекла, и начались наводнения, и все затопило. Никто об этом не говорит. Все говорят, о, Бог виноват. Беззаконник не знает стыда. Но у меня есть хорошая весть. Бог святой. Бог святой. Давайте мы дадим Ему славу. Итак, Бог является моральным существом, и Он создал человека по образу и подобию своему. Так говорит Библия. И человек является моральным существом. Это означает, что он ответственный. Он ответственен за свои поступки, за свой выбор. Никто никогда не избавит никого от ответственности за свой выбор, за свое решение. Никого никто не избавит. Каждый ответственен. Вы знаете, я увидел, люди не любят это слово «ответственность». Когда общаюсь с людьми, особенно неверующими людьми, знаете, бывает, просто едешь в такси или где-нибудь еще, слово за слово, слово за слово. Мне нравится общаться с людьми, разговариваешься с ними. Мне даже интересно было, я рассказывал на футболе, там позади меня были такие истерические мужики сидели, которые там начали вести себя безобразно. И я так смотрю на одного из них, самого ярого, так думаю, хочу тебе понять, что ты за... Что оно такое? Он же такой, знаете, делает из себя страшилку. Но мы не приняли духа страха, чтобы жить в страхе. Я ничего неправильного не сделал. Я просто так смотрю на него. И я думаю, что где-то мы наши глаза встретились. Он видел, что я не боюсь. Конечно, я не настолько глупый, чтобы с ним ввязываться в какие-то разговоры. Но хочется понять, что оно такое. И там тоже сидели люди, знаете, я уже говорил сегодня утром, что я пришел с сыном младшим, которому 13 лет, и позади меня сидели там ребята, и начали матюкаться, я им сделал замечание. И их замкнуло. Все. Они готовы были меня разорвать на части. У меня вопрос, за что? Даже не они мне были интересны. Я всегда за этим наблюдаю. Там рядом сидели седые дедушки. возможно, с орденами и там, медалями, знаете, пришли на футбол. И они начали защищать этих отморозков, или как, нельзя так говорить, да? Да, ну, в общем, таких замерзших людей морально. Духовно замерзших или как? И у меня такая мысль. Конечно, мне хотелось даже стать и проповедь им сказать, знаете. Но я не стал этого делать, понимая ситуацию. Футбол продолжается. Но я смотрел эти дедушки, они ведь чьи-то отцы, чьи-то дедушки. И они защищали вот этих вот, таких со стеклянными глазами, такими истерических, таких, знаете, вот вообще неуправляемых людей. И я думаю, Боже мой, что за общество, в котором мы живем? Это, наверное, как бы обратная сторона Луны. Я был в предыдущий раз, мне везло. Один раз я был на футболе «Динамо Киев» и «Шахтер Донецк», попал в хорошее общество. Мне понравилось. Второй раз я был вообще хорошо. Я получил место среди иностранцев. Тогда на Евро-2012 играли португальцы и испанцы. Впереди, по-моему, сидели испанцы, позади португальцы, или наоборот, я уже не помню. Я между ними сидел. Единственное, у меня была дилемма, за кого там болеть, думаю. Впереди те, а где, да, не те. Но я, знаете, посмотрел, как бы ни было, но эти люди культурные, у них культура другая. Конечно, я знаю, не все европейцы культурные, но я попал как раз среди культурных. А Бог, наверное, посмотрел на меня, думаешь, наверное, ты и сказал, ты не все знаешь о футболе, и посадил меня куда надо. Самое, знаете, что мне было грустное во всем этом, что человек абсолютно не защищен. И каждый из вас должен знать это. Каждый раз, когда вы идете на футбол, молитесь о сверхъестественной Божьей ограде. Вы можете туда вернуться инвалидом или не вернуться совсем, и некому вас защищать. Потому что, когда я пошел, посмотрел, кто же кому обратиться, чтобы успокоить этих ребят, там стюарт, да? Ну, девочка такая, тоненькая такая, все такая. Я ей говорю, она ничего не знает, ничего делать не может. Они позади меня и моего сына. Я же не буду ждать, пока он ударит кулаком по голове моего сына, правда же? А потом будем извиняться. А, я говорю, когда милиция может прийти? Ну, когда? Я говорю, когда станешь инвалидом? Да. И вообще, может быть, тебя не станет. Я хочу вам сказать, что футбол или стадион футбольный – это место, где человек, где никто, все, кто должны брать на себя ответственность, они отказались взять на себя ответственность за сохранность жизни и здоровья людей на этом месте. Это преступление. Это против Библии. Вы со мной сейчас? Поэтому хорошо понимать эти вещи. Мне нравится футбол. Я нормально к этому отношусь. Но я не хочу быть стадом. Знаете. Нет. Я пошел потом, сходил к менеджеру главному, там нашел. Я так спокойно пошел, там так и так, у меня вот билеты и так далее. Хочу быть, но не могу. Ну вот какое ваше решение? Никакого. Весело так. Я вышел на улицу, там милиция. Оказывается, милиция не имеет права присутствовать на стадионе. Почему? Потому что может кто-то может ударить милиционера, вы знаете, их надо защищать. А люди как мясо пушечное там все. Я вам хочу сказать, знаете, почему много вот такого происходит? Потому что люди отказываются брать ответственность за свои поступки. Но на земле это, как говорят молодежь, может быть и прокатит. Но перед белым престолом нет. Я еще раз хочу сказать, возможно, здесь на земле кто-то как-то и выкрутится, но на Божьем суде никто не отмажется, не откупится и не отвертится. За каждый поступок, Иисус даже более того сказал, за каждое слово, за каждое произнесенное слово будешь держать ответ перед Богом, который все знает. И все видит всегда. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что есть такое понятие, как ответственность. И выбор – это наша ответственность. Есть воздаяние, есть возмездие. Правильный выбор – воздаяние. Неправильный выбор – возмездие. И вы понимаете, это касается всего. Это, например, я выбираю Христа или я его не выбираю. Это тоже есть воздаяние, благословение или проклятие. Жизнь, смерть, помните, даже Ветхий Завет, две горы и так далее, там много чего происходило. То есть, есть и одно или другое. Все, что мы получаем в свою жизнь, мы получаем как результат. Вот смотрите, это от очков футляр. Если я отпущу это, давайте мы посмотрим пророчески. Интересно, это полетит вниз или вверх? Давайте вот, знаете, вот включим все свое воображение и желание. Вот, а может быть, полетит оно в другую сторону? Нет, только вниз. И никакое пророчество не поможет. Все равно полетит вниз. Потому что есть законы. Есть законы притяжения. Есть законы физики, есть законы материальные, есть законы духовные. И что бы человек ни думал, ни сочинял, что бы он, как бы он ни выкручивался, есть законы, выбор и ответственность за твой выбор. Спасибо за ваш аминь. О, за кого же голосовать? Я говорю вообще-то о выборах, правда же? О выборе в жизненном, прежде всего. Вы согласны со мной? Если ты выбрал эту девушку, то ответственность таковая на всю жизнь. А знаете, один из апостолов такой умный, такой, знаете, современный парень, говорит, а лучше тогда и не жениться. Помните, да, додумался сказать? Знаете почему? Потому что так хочется уйти от ответственности. Так хочется натворить и ничего, ни за что не отвечать. Родить детей и не отвечать за них. А я тут ни при чем. Нет при чем. Каждый рожденный ребенок, он свидетельство против мужчины прежде всего. Хорошо, это свидетельство хорошее. Свидетельство, которое обращается к этому мужчине, говорит, папочка, это хорошо. А если нет, никто не избежит. Я когда смотрел на этих мужиков 50 тысяч, там большинство мужчин, думаю, вот где они пропадают, где и за нас водят. Ну, все нормально, когда нравится футбол, но там была истерия. Я в воскресенье покажу. Я вам хочу сказать, там была истерия. И никто не говорит, ой, фанатики, да они зомби. Да они на самом деле зомби. Конечно, я не смог сфотографировать этого парня, как-то вот подумал, думаю, наверное, не стоит доводить его до белого коленя. Он так накалился. Да, вот там зомби. Знаете, мир пытается сказать, это церкви, у вас там фанатики. Там. Это вы фанатики, а мы нормальные люди. Пойдите на концерт, рок-концерт, пойдите на футбол. Не надо далеко ходить. И там настоящие зомби. Потом громят, рушат все, знаете. Я, конечно, не люблю фильмы ужасов, я не смотрю их, но где-то каким-то образом попадал на них. Знаете, какие там зомби? Пойдите на футбольный матч. Там хватает таких. Вы здесь. Я не против футбола, поймите правильно, мужчины. Но знаете, ну когда я вижу 50 тысяч мужчин, которые говорят, а теперь встаньте и поднимите оранжевые повязки и сделайте вот так. И все так, как пионеры, знаете. А я не встал и не поднял. Я болел за Шахтер, но я не хочу, чтобы меня водили строем. Непонятно кто. Спасибо за ваше аминь. Надеюсь, что никто не нервничает, и никто не ерзает, и не пытается держать двери. Никто никого не держит, есть право выбора. Я уже сказал в самом начале. Но мы должны быть мудрыми людьми, зрячими. Я хочу вам сказать, нормально, когда нравится футбол, нравится, нормально, когда нравится шашлык, нормально, когда нравится, не знаю, нравится там что-то, петь там или рисовать, нормально. Но есть другое дело, когда
Первая заповедь говорит, возлюби Господа, Бога твоего. Когда Библия говорит, да любить свою жену. Вот здесь это должно работать, а не там. Я не за них. Мне нравится футбол, но я скажу вам, я не поддерживаю эту идею. Вы слышите, что я говорю? Лично я не поддерживаю. Знаете, вот я думаю, если этим людям потом сказать, знаете, а теперь распните его, все побегут и распнут. Эти мужики, седые там, знаете, такие, все как бы такие, достойные, гордые. И пойдут распинать кого угодно и что угодно. Вот такова реальность. Но я возвращаюсь сейчас к тому, что, как говорят, он пьяный был, он ничего не понимал, знаете, он был возбужденным, и можно его понять. Нет. За все есть ответственность. И если на земле человек избежал, заплатил, договорился, знакомого встретил, то перед Богом и перед Его престолом никто не избежит суда Божьего и ответственности за свои поступки. Я здесь, чтобы это сказать. Спасибо за ваше аминь. Давайте дадим Богу славу за Божий суд. Знаете, я буду подходить к концу, но я вспоминаю Давида, который писал, я долго не понимал это место Писания. Он говорил, что твои суды, Господи, они сладкие. Я думаю, как это суды могут быть сладкими? Суд – это суд. Но знаете, когда справедливость торжествует, в этом что-то хорошее есть. Когда правда устанавливается, когда виновного осуждают, а невиновного оправдывает, это вызывает радость у праведных людей, у нормальных людей. Вы меня слышите меня? Итак, еще несколько мыслей. Мир и церковь. Иоанна 2, 15, 17. Если можно, быстро высвечивайте. Я буду покажу несколько мест Писаний. Как бы кажется, что как бы дилемма. 1 Иоанна, 2 глава, 15, 17 стихи. С 15 стиха. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. 2 глава, сначала 15 стих, потом 16, потом 17. Я буду читать. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей». 16. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И 17. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божью, пребывает в век. Иоанна 3, 16 теперь. Евангелие Иоанна 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но и имел жизнь вечную. Теперь Иакова. 4 главу, 4 стих. Я как бы показываю для размышления некоторые места Писания. «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Хорошее начало, да? «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И прочитайте еще одно место Писания. Евангелие Иоанна, 17 главу, 15 стих, где Иисус молится к Отцу, перед своими страданиями, он говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Знаете, я думаю, вот те местописания, которые я показал вам, они привели в смущение немалое количество верующих. И кто-то попал в одну обочину, кто-то в другую. И одна из обочин, в которую попали хорошие, искренние верующие, они просто отмежевались от общества, знаете, от людей. Все. Вот тут у меня свой мир, я выстроил большой-большой забор, мы тут святые, а вы там все грешники, все. Но Иисус не это имел в виду. Посмотрите на Его служение. Когда мы смотрим эти местописания, речь идет о двух разных вещах. Одно дело общество, люди, которых Бог любит, и за них отдал Своего Сына. И мы с вами являемся частью общества. Еще раз хочу вам это сказать. Мы являемся частью общества. Те, которые не услышали меня, мы там в концах, мы являемся частью вот этого общества. Какое оно есть? Это наше общество. Верующие, неверующие, нравится, не нравится. Это твоя страна, твой народ. Ты часть этого общества. Не позволяй дьяволу сделать с тобой то же самое, что он сделал с другими людьми. Впихнуть в эту канаву, когда христиане становятся абсолютно, знаете, как правильно сказать, граждански неактивны. Не позволяй. Я хочу сказать, очень важно. Нет времени, чтобы больше в это вникнуть, показать на основании Библии, каким были люди Божьи. А пророки одни чего стоят. Как они сопереживали о страданиях своего народа. Они, с одной стороны, пророчествовали, говорили, грехи ваши, и так далее, и так далее, и так далее. Они вот это произведут, и придет бедствие, и все остальное. Но когда бедствие проходило, они шли и плакали за свой народ, за свою страну, проливали слезы. Боже, посмотри на раны народа, посмотри на боль народа, посмотри, наши города опустели, посмотри, стены разрушены, дома разрушены, свадьбы больше не проводятся, никто никого по-нормальному не хоронит. Помните? Пророки были такими. Они не просто жили в своем маленьком мире, они были частью общества. Боль общества была и их болью. Они переживали всему, что происходило вокруг них. И я хочу вам сказать, придет время, конец этим переживаниям, когда мы придем на небо. Но пока мы здесь, очень важно, чтобы мы знали, что мы должны быть активными гражданами своей страны, чтобы ты был смелым в этом плане, свободным, чтобы не было такого религиозного предрассудка: ой, если я сейчас пойду и запишусь вот какой-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь там, не знаю, фонд, или какой-нибудь там, или в партию вступлю, я отступил от Бога. Ты не отступил от Бога. Ну как, если могу ли я быть партийным христианином? Конечно, можешь. А это как? Господи, как? Освободись. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Важно, чтобы мы знали, не позволь дьяволу толкнуть тебя в эту обочину. Он уже многих втолкнул. Я знаю немало людей, которые настолько отмежевались, которые до сих пор не понимают, почему я езжу в Киев. И встречаюсь со всеми этими людьми, с кем я встречаюсь. Мне одно только, наверное, будет даже две печали. Одна, что не все верующие понимают важность этого всего. Кто-то должен. Мы говорим, грязная политика, грязное то. А как же мне быть грязным, если там чистых людей нет? Какая-то фантазия нас окружает. Вот мы ждем чистой политики от людей, которые ничего не имеют общего со святостью. Но это же парадокс, правда же? Конечно, есть Божья милость, которая хранит Божьих людей. Но если люди не идут в общество, общество придет в церковь, но с вилами, с копьями, с крестами и кострами. Если христиане игнорируют людей вокруг себя, рано или поздно эти люди ударят в этих христиан. Вы меня слышите? И воздадут по полной заслуге за то, что этим христианам было все равно, что происходило в их обществе. Я скажу, это тоже наша ответственность. Никто не отнимал ее. У каждого из вас есть паспорт, да? Вы являетесь гражданами этой страны? Ну, кто-то, может быть, там еще нет пока. Может, когда-то будет, да, кто знает. Но, я говорю, Матсиан, он живет в Украине и служит здесь. Но мы с вами имеем документ, который подтверждает. Вы верите в этот документ или нет? Мы даже пользуемся им. Оказывается, пользоваться пользуемся. Но это же не только пользоваться, это еще ответственность, правда же? Прежде всего, чтобы молиться. Я посмотрел, знаете, в первый день поста из 350 церквей, которые есть в нашем объединении, приехало только 30 пасторов. Вы со мной сейчас. Чем заняты эти священники и левиты, проходя мимо? Помните историю Иисуса Христа? Они слишком заняты служением, думая, что Богу это нравится. В то время как тот, кто шел из Иерусалима в Иерихон, это означает «из», «от Бога шел». Это образы. Он был там избит и валялся, и не был никому, был никому не нужен. Сегодня наше общество, как этот избитый человек на обочине. Наша страна сегодня такая. А наши священники слишком заняты служением. Я не верю, что дома там они остались, чтобы поститься и молиться. Я в это не верю. Мы в онлайне. Если кто-нибудь из служителей меня слышит, я не верю в это. Если вы были людьми, как добрый самарянин, вы были бы здесь. И не нашли бы оправдания себе, почему я остался дома. Поэтому, говоря об обществе, послушайте, Бог так возлюбил. Что Бог возлюбил? Кого? Общество людей. Такими, какие они есть. Я стоял на стадионе, знаете, я не расскажу вам всего, что я переживал внутри себя. Я общался со своим сыном. Одно из того, что я сказал, говорю, знаешь, сыночек, этот стадион построили для нас. Он говорит, как для вас? Для нас. Ну что мы здесь проповедовали? Он так смотрит на меня. Я говорю, придет время для этого. И знаете, что я смотрел на всех этих людей. О, Боже. У меня есть такая страсть внутри достигнуть их Евангелием. Ну, он посмотрел футбол, ну, покричал, ну, там попрыгал, по все, выпустил немножко пар. А куда возвращается он? В свою бездну, к своим ранам, к своему одиночеству, к своим тысячам проблем нерешенных. Вот куда возвращается этот человек. Но знаете, Евангелие – это другое. Это когда человек уже не возвращается к проблемам, а перед ним открываются двери в новый мир Божьих возможностей. И знаете, так сердце мое горело. Я просто сидел, думаю, Боже, Боже, пусть этот день придет. Пусть он придет, когда этот стадион будет заполнен этими же людьми. И там будет стоять платформа и группа прославления. Мы будем поклоняться Богу. О, Господь! Еще несколько минут. Тогда от чего нужно отделиться? Пожалуйста, если можно, вернитесь, высветите 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. Есть разница между обществом и философией жизни общества. Вы понимаете, да? То есть общество и образ жизни общества – это не одно и то же. Мы призваны любить грешника, но не грех. Мы идем к человеку, кто бы это ни был. Мне очень нравится общаться с неверующими людьми. Я такой, знаете, постоянно цепляюсь ко всем. стараюсь, моя жена ходит, знаю, как оберегает постоянно. Говорит, не ищи себе служение, особенно когда отпуск, выходной день, и немножко так приходишь в себя, и как люди вокруг. Для меня, знаете, это как моя стихия, люди. И хочется заговорить, она говорит, послушай, давай отдохни, давай, давай, давай. Она старается мне как-то оберегать, как эта кочка, знаете, цыплят ходит. И... Нет, это хорошо, все нормально. А вот моя жена говорит, бесполезно все равно. Ну, такие мы люди. Нас уже не исправить. Но это хорошо. На самом деле, очень важно, чтобы мы были открыты, чтобы общаться с людьми, коммуницировать с ними, не отгородиться от них, замечать людей вокруг себя, которыми мы живем, смотреть на них Божьими глазами, как Иисус. Посмотрите на Его служение. Вы согласны со мной? Но это не означает, что мы должны стать частью похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. То, чем заполнен этот мир, за всеми лозунгами, за всеми красивыми словами есть вот эта реальность, конечная реальность. Вот она. Вот чем движим мир. Это не я придумал, это вот написано в Библии. Поэтому какие бы ни были красивые лозунги, особенно молодые люди, они очень наивные и глупые, знаете. Они на все реагируют так. Потом взрослеют, немножко понимают, что лапши много, уши не надо подставлять под лапшу. За всем стоит вот это. И мы ненавидим грех. Мы ненавидим похоть плоти. Библия говорит, любящие Бога, ненавидьте зло. Ненавидьте грех. Мы ненавидим похоть плоти, очей, гордость житейскую. Пороки. Мы к ним плохо относимся, но к людям хорошо. Мы отделяем человека от его образа жизни. Мы готовы пойти навстречу человеку, но мы не подадим руку греху. Мы не подаем руку греху. Как один человек, он сел за стол. Я помню сам тоже, когда я работал много лет назад еще на каком-то предприятии, и ребята сели выпить. Они думали, знали, что я верующий, я не скрывал этого. Думал, что я сейчас отвернусь, возьму свой бутерброд, сяду так, буду на них всех. Так. Ничего подобного. Кто-то дал им такой повод думать. К сожалению. Я подошел, подвиньтесь, говорю, ребята. Посложил свою эту же еду, сел. Они смотрят на меня. Они говорят, тут же водка стоит. Ну что? Так ты с нами выпьешь? Говорю, нет. Но я буду есть вместе с вами. Я не уйду в сторонку от вас. Один человек, которому сказали, ну выпей, ну один стакан выпей. Он говорит, знаешь, того стакана, который был выпит за меня, его достаточно. Какого стакана? Была чаша выпита за всех нас Иисусом Христом. И Он начал мне проповедовать. Вы знаете, это хорошо. Вы согласны со мной? Поэтому важно, чтобы мы понимали, с чем мы, к чему мы идем навстречу, а от чего мы отмежевываемся, как бы наоборот остерегаемся этого. И еще несколько мыслей последних. Кто из вас заметил, что не только Бог есть, но и дьявол? Есть такие люди? Знаете, был бы только Бог, но есть и дьявол. Есть противодействие. И это не глупость. Это мудрость. Даже после тысячелетнего царства, когда дьявол будет связан, он будет отпущен снова. Вы скажете, ну зачем все это? Ну, мы не всегда понимаем. Мы же не боги. Но есть Бог, есть дьявол. Есть противоборство, есть противостояние. Скажем так, 50 на 50. Бог, для Бога дьявол – это никто. Пустое место. Одного ангела будет достаточно, чтобы он взял его за шкирку и бросил его в бездну. Но он святой. Он считается и у него есть правильный взгляд на все. Он ставит каждого человека в такое положение, 50 на 50. Вы заметили это? Что Бог не гремит громом, там не пишутся буквы, там «Я Бог». Хотя его силы достаточно, природа вся говорит о нем. Дьявол, который ничего не сотворил, он демонстрирует себя несравненно больше, чем Бог. Вы заметили это? 50 на 50. И человек вот здесь сам должен выбрать, на какую сторону склониться. Я тоже, может быть, всего не понимаю. Давайте скажем друг другу, мы всегда не будем понимать всего. Хорошо вот так признать сразу. Всегда. Но это есть. Смотришь, вроде как, вроде бы и Бог достаточно себя проявляет, но и здесь как бы любой человек может оказаться вот вот здесь где-то посередине. Знаете, чтобы судьбу человека решал не Бог и не дьявол, а сам человек. Вы со мной сейчас? Я хочу вам сказать то же самое о политике. Мне говорят, ну почему такая политическая нестабильность? Я говорю, слава Богу, наконец-то. Пока существует нестабильность, простой человек хоть на кусок хлеба себе сможет заработать. Как только стабильность приходит, забудьте об этом. Вы здесь? О чем я говорю? Баланс сил. Ко мне одна женщина подошла, пастор, после собрания. Ну скажи мне, вот лично скажи, пожалуйста, пастор, за кого проголосовать? Я говорю, я как публичное лицо, как пастор, не имею права этого говорить. И я вам не скажу этого. Но я никому не скажу. Вы просто мне скажите, и все. Ну, мы люди все, я понимаю. Женщина такая, видно, с характером, сильная женщина. Видно, аж молнии в глазах ее. Знаете, так. Ну, искренне, знаете. Я думаю, Боже, дай мне мудрости. И я создал эту мысль, что пока существует политическая нестабильность, простой человек хоть вздохнуть сможет. Она была очень даже мудрой женщиной. Она засияла, я поняла, пастор. И пошла радуясь. Я не знаю, за кого она будет голосовать. Но это то, как Бог устанавливает вещи. Это как мы должны видеть. В любой стране, где есть какое-то благополучие, существует вот это баланс этот. Политический баланс. В той стране, где баланса этого нет, там диктатура и нет никакой перспективы. Никакой. Для простых людей. Это означает, что люди, которые голосуют за диктатуру, за политическую стабильность, они продают все свои следующие поколения детей, внуков, правнуков, следующие поколения в рабство. Они сдают без боя все следующие поколения, чтобы кто-то, что захотел бы, то с ними и сделал. Захотят из них проституток сделают, сделают. Наркоманов сделают. Кто-то же зарабатывает на этом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы у нас где-нибудь какой-то суд был открытый, там, какой-то наркобарона вскрыли, там, дело открыли? Вы слышали? Я не слышал никогда. Это о многом говорит. Непростые люди этим занимаются. Вы здесь сейчас. И важно, чтобы мы это понимали. Политическая стабильность означает, что человек сдает своих детей, говорит, сделайте из моей дочери проститутку. А из моего сына сделайте наркомана. Вот что это значит. Вы здесь? Это все серьезно. Ой, пастор, я не могу такого больше слушать. Скоро разойдемся. И пойдем отдыхать. До утра все немножко отдохнем, переварим И я надеюсь, что к утру станет яснее. И каждый из вас скажет: слава Богу, были умные слова сказаны в этот вечер. Ну, вот так я надеюсь, по крайней мере. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали это. Как верующие люди. Это Божье установление. Действие и противодействие. Власть и оппозиция. И не просто, знаете, как сказать... Есть такие формы, как бы надуманные, допустим, как для власти говорит: давай, ты будешь оппозицией, я буду властью, потом поменяемся. Я не об этом говорю. Я говорю о реальной оппозиции, которая пока еще по милости Божьей существует в Украине. Одна из, наверное, из двух стран в постсоветском пространстве. Еще в Грузии есть. Все. Больше нет нигде. Эту милость, которую Бог дал, люди, конечно, попрали ее ногами. Но ты, верующий человек, должен понимать, о чем идет речь. Вы здесь? Вы еще живы? Вы знаете, что делать теперь? Ну, давайте встанем, помолимся и пойдем делать то, что мы знаем. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. О, Господь, слава Тебе! Несколько мыслей еще тем, которые хотят еще больше знать. Смотрите на то, кто реально обеспечивает религиозную свободу. Проповеди Евангелия. Смотрите на тех, кто на самом деле не просто говорит, но... делает все возможное, что касается защиты общественной морали. Третье. Смотрите и наблюдайте, кто служит утверждению государственного суверенитета. Если Украина чья-то колония, не мечтайте о хорошей жизни. Все просто. Если Украина чья-то колония, она будет работать на тех, все будет течь туда, чьей колонией она является. Богатые люди, может быть, не так это заметят, но простые люди, с них три шкуры сдерут. Одну местную, вторую общегосударственную, а третью те, кому принадлежат. Эта колония принадлежит. Вы здесь? И последнее отношение к Израилю, отношение к евреям. Никогда не забудьте об этом. Будьте аккуратны в этом плане. Потому что Бог сказал Израилю, евреям, вечную любовью я возлюбил тебя и никогда не отменял. Неважно, что там, кто там, что-то сделал, какой-то еврей поступил неправильно, что-то сделали, это ничего не меняет. Есть вечная Божья любовь, которую Бог поклялся и не отменил. Смотрите за тем, кто как относится к евреям и относится к Израилю. Это тоже хороший индикатор, который всегда подскажет. Пусть Бог благословит вас. По-моему, собрание было хорошим. Я не чувствую тяжести какой-то, знаете. Чувствую. Есть мир Божий. Слава Богу. Слава Тебе, Господь. Благодарю. Давайте поднимем руки. Боже, благодарю Тебя за милость Твою, за благость Твою. Благодарю Тебя за Слово Твое, за свет Твой, за помазание Твое, за голос Твой, за то, что Ты говорил в наши сердца. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Боже, за тех людей, которые слышат это послание и которые идут прямым путем и не смущаются. Я молюсь, Боже, чтобы Твой народ был мудрым, чтобы Твой народ был свободным и делал то, к чему он призван. Я благодарю Тебя. Я так благодарен Тебе за этот вечер, прекрасный вечер. Благодарю Тебя. Благодарю, благодарю. И весь народ да скажет.